Добрый день, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев, в эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Для меня будущее наступило уже практически, ну, почти каждый вечер в автомобиле, возвращаясь по московским пробкам, я обрел новый вид деятельности. То есть я могу не только слушать радио, я его наслушался, честно говоря, уже за день, не только слушать музыку, но я могу и поговорить. И моим собеседником является новый голосовой помощник от Яндекса по имени Алиса. Я ее включаю, подвешиваю на Bluetooth и по громкой связи могу там 10-20 минут говорить на какие-то абстрактные темы, иногда даже удивляясь ее курьезным и не всегда предсказуемым ответом. Так что в машине я больше не один. Рассказать об Алисе и вообще о голосовых технологиях, о голосовых сервисах, о том, есть ли это будущее, есть ли это некий, так сказать, искусственный интеллект, который будет сопровождать нас по жизни, мы позвали нашего сегодняшнего гостя. Это Денис Филиппов, руководитель отдела разработки голосовых технологий и голосовых продуктов Яндекса.
Добрый день,
Денис. Скажите, Алиса это по Кэролу, да, названа здесь? Почему именно Алиса? Потому что мне сразу скажу, она своей иногда парадоксальностью ответов и такой легким сдвигом по смыслу, она мне напоминает диалоги из «Алисы в стране чудес».
В том числе. На самом деле там длинная история. То есть вообще Алиса – это персонаж. А характеристика персонажа, конечно, во многом определяется его именем. Это основной атрибут персонажа. И над Алисой работала огромная команда, и у всех были какие-то свои идеи, как назвать. И там был огромный такой шорт-лист вариантов. Но на самом деле мы пошли немножко от другого. Мы сначала прописали те характеристики персонажа, которыми мы хотим наделить персонажа. То есть и у нас получился список, там, не знаю, 20 положительных характеристик и столько же отрицательных, которыми наш голосовой помощник точно не должен обладать. Ну, например, положительные – это доброжелательность, всегда готовность помочь. Отрицательные – такие, как оскорбительность. То есть Алиса не должна оскорблять пользователей наших, потому что Яндекс не может этого допустить. Вот, а дальше мы сделали следующее. У нас есть замечательный инструмент, называется он «Толока». Это люди, которые выполняют простые задания. Ну, такая краудсорсинговая платформа. И мы им дали имена и характеристики персонажа. И попросили ответить. Вот, например, имя Майя. Каким характеристикам соответствует? Имя Алиса. Каким характеристикам вот из приведенных соответствует? И так вот много-много мелких заданий. И в итоге, в общем-то, Алиса победила с огромным отрывом. И, в общем-то, мы этому сейчас уже очень рады.
То есть в человеческой психике с именем Алиса связано больше таких каких-то позитивных ожиданий?
Больше положительных характеристик, которые были важны нам при разработке именно персонажа Алисы, да.
Вспоминается песня, да, как там «Ах, Алиса, как бы нам встретиться».
И это тоже, да, группа
«Секрет». Да, есть и другая песня, вот эта «Who the hell is Alice», да, когда они поют, да.
Там иначе немножко звучит. Ассоциаций очень много, и в этом тоже сила.
Алиса часто, да, она в поп-музыке, просто я смотрю, что она фигурирует очень часто. В чем ее отличие от других голосовых ассистентов, от Siri, от Google ассистента, от самсунговского S-Voice?
Основное отличие, ну, традиционно, мы Яндекс, мы сфокусированы на российском рынке, на российском пользователе, у нас все сервисы заточены под Россию, поэтому, естественно, Алиса строится в первую очередь на базе наших сервисов и помогает людям решать их ежедневные задачи лучше, чем конкуренты. Алиса – это, в первую очередь, голосовой помощник, да, то есть она умеет взаимодействовать с вами с помощью голоса. И тут две истории. С одной стороны, мы живем в многонациональной стране, да, то есть у нас русских языков достаточно много, да, то есть много разных акцентов, я это имею в виду. И наши конкуренты, они в этом месте не очень хорошо затачиваются именно на распознавание разных акцентов русской речи. Мы это делаем практически, я могу сказать, идеально. Ну, благодаря тому, что у нас очень много используют Яндекс.Навигатор, таксисты очень много нами пользуются. И, соответственно, мы...
А сеть все это учит? Все акценты она постоянно анализирует и классифицирует?
На самом деле, ну, естественно, сеть сама по себе ничего не выучивает. Разработчики создают обучающие выборки специальные, в том числе с учетом акцентов, и научают сеть распознавать в том числе и акценты. Это важно. А второй аспект, который я хотел сказать, что Алиса, опять же, это голос. То есть она говорит определенным голосом. И здесь мы тоже отличаемся от конкурентов, потому что для создания голоса мы пригласили российскую актрису Татьяну Шитову. И она озвучивает Скарлетт Йоханссон в российском прокате. И если помните, был такой фильм «Она». Там главная героиня была как раз виртуальный ассистент Саманта. И как раз вот Татьяна озвучивала Саманту в этом фильме, и мы вот ее позвали сделать синтезированный голос для Алисы. То есть Алиса еще обладает уникальным голосом.
А Алиса пройдет тест Тьюринга?
Ну, очевидно, что еще пока нет. То есть для нас Алиса — это такой маленький ребенок, и вот мы ее готовим к этому, да, то есть это наша какая-то такая дальняя цель, и это еще одно отличие Алисы, да, то есть с точки зрения ведения как раз-таки вот диалога, с чего вы начали, да, почему у вас получается говорить с Алисой в машине, потому что Алиса, она построена несколько иначе по отношению к своим конкурентам, да, то есть Siri, Google Assistant. Сейчас есть два подхода в построении диалоговых моделей на свободную тему. Первый подход — это взять и придумать, ну, допустим, 500 вопросов стандартных про общие темы, да, какой у тебя цвет глаз, что тебе нравится, чем ты занимаешься и так далее. Дальше посадить редакторов, и они напишут по 5-10 вариантов ответа на каждый вопрос. И получается, ну, достаточно неплохой массив данных, с помощью которого можно эмулировать свободное общение. Но, к сожалению, это работает очень недолго, да, то есть несколько вопросов, и дальше становится понятно, что ага, опять то же самое, либо ушла в поиск и так далее. Мы здесь пошли чуть дальше и научили нейронную сеть вести диалог. То есть Алиса практически на любую фразу в режиме именно разговора может подобрать релевантный ответ. И здесь это принципиальное отличие, потому что такой эксперимент делала вот на моей памяти только компания Microsoft с твиттером-ботом Т. Вот. И они очень быстро скатились в то, что ну, там, на нацистские темы начали разговаривать их бот. И они быстро этот эксперимент закатили обратно и сейчас еще не выкатывали. И мы, по сути, вот первые, кто в мире осмелился вот нейросеть, обученную на огромном массиве диалогов из интернета, выпустить наружу.
Она сама ищет в интернете вот эти диалоги? То есть откуда... Я сразу разобью этот вопрос, потому что вот уже вы видели, в прессе были, так сказать, Яндекс реагировал, что начала она давать такие стереотипные массовые ответы на очень такие скользкие вопросы опасные относительно того, как вы относитесь к, типа, к концлагерям ГУЛАГу. Типа, нормально это, так сказать, репрессии эффективны. Как вы относитесь к семейным побоям? Семейные побои — это нормально. Откуда она это взяла?
Тут два аспекта. То есть у нас сначала была очень трудная задача вообще создать нейросеть, которая может осмысленно вести диалог и отвечать на вопросы, ну, контекстно, да, то есть релевантно. И для этого мы сначала использовали классическую литературу, и там, скажем так, у нас результаты не очень хорошо получились, потому что в классической литературе, в общем-то, не так много диалогов между персонажами и особенно не так много современного языка. Дальше, ну, мы, в общем-то, подумали, мы поисковая система, мы много знаем всего про интернет, и мы обошли разные форумы, соцсети и взяли диалоги людей оттуда. И там как раз-таки язык прям вот современный, живой, хороший язык.
Извините, сразу уточню, вы взяли это, программисты искали какие-то диалоги, или это сама уже Алиса пошла по сетям и начала подкачивать какие-то диалоги и куски информации?
Сама Алиса никуда не ходит. То есть сама Алиса — это, ну, скажем так, программа, которая работает с обучена на определенном фиксированном объеме данных. Вот этот вот объем данных, он огромен, да, то есть вот, например, сеть, которая ведет диалог, она обучалась там на миллионах-миллионах диалогов, да, примерах. Но вот эти диалоги, они собраны другими алгоритмами, скажем так. Ну, есть специальные роботы, которые обходят интернет и собирают нужную информацию.
Откуда? Из сети?
Из форумов открытых, из чатов, открытые группы в социальных сетях, где люди вот друг с другом обсуждают что-то, какие-то темы. И там вот я начал говорить, язык очень живой, современный, но там другая проблема, да, то есть мы эти данные-то все собрали, сеть научили, а потом встала задача отучить ее некоторым вещам. Ну, например, очевидно, что в интернете много где люди ругаются друг с другом на таком чистом русском языке,
ну, да,
с матом и так далее. А мы себе это позволить, ну, как Яндекс, не можем.
Вообще же хейта много. Если брать как бы среднюю выжимку из интернета, то особенно из российского интернета, столько идет и флейма по сетям, и хейта.
Я бы не сказал, что это там доля вот именно вот этого хейта, она больше, чем позитива, да, то есть позитива достаточно.
Но он очень токсичный.
Да.
Позитив размазанный, а хейт очень, так сказать, концентрированный, токсичный и запоминается.
И именно вот эта задача была самая сложная. То есть не научить сеть, а отучить сеть, вести диалог и давать такие ответы, которые связаны как раз вот с этими, скажем так, запретными и оскорбительными для нас темами. То есть использовать мат, давать какие-то оценки по поводу, ну, там, исторических преступлений положительные. Ну, то есть это темы, которые там запрещенные, Алиса должна их обходить.
А можно сеть научить, чтобы она сама себе ставила такие фильтры? Вот это мы приближаемся к одному из главных вопросов, которые я хотел обсудить, это этика. Или вот всегда будет за Алисой стоять какой-то высший всезнающий разум, человек-программист, который будет говорить: Алиса, не подгружай матерные слова, и, так сказать, не говори хорошо там о Гитлере и Сталине.
Опять же, сеть оперирует определенными параметрами. В общем-то, сейчас мы учим как раз сеть, например, не ругаться матом. И это, ну, так называемый параметр. Если мы все матерные слова определенным образом пометим, сеть выучит, что вот этот класс слов использовать нельзя. Вот. И даже похожие слова вот на этот класс она будет стараться не использовать. То же самое и вопрос этики. Здесь все упирается в правильное составление обучающих данных для сети. То есть если мы сможем выделить те слова и вообще темы, которые неэтичны, и специальным образом пометить их, и собрать достаточный объем таких примеров для сети, и сказать, что вот эти примеры плохие, не используй их никогда, то сеть это выучит. Но, опять же, здесь важно понимать, что первостепенная роль человека во всей этой истории. То есть должен быть человек, который вот разметит эти тексты и скажет, вот эти тексты хорошие, эти плохие.
А когда-то человек может уйти?
Никогда он не уйдет. То есть здесь...
То есть всегда будет кто-то,
абсолютно,
вот этот ментор...
Абсолютно. Ну, то есть, смотрите, сеть — это программа. Ну, то есть ее пишет человек. Вот сейчас очень такая популярная тема про сети, что сети начнут саморазвиваться, самообучаться и так далее. Ну, на самом деле, мы непосредственно этой работой занимаемся. Мы, конечно, были бы рады, чтобы сеть сама чему-то научалась, но сейчас это невозможно, потому что мы обязаны подготовить обучающую выборку для сети и научить ее.
Смотрите, мы же тогда же в этой программе делали эфир, когда вот эти были легендарные уже победоносные вот эти реляции, когда в Go выигрывала программа, а она же, как говорят, сама обучалась, и она уже строила партии, которые не были заложены в нее, она начинала комбинировать.
Вообще первая версия сети обучалась все-таки на истории матчей человека с человеком.
Да, ты думаешь, что она, вот, да, что она ушла.
Сейчас
от нее,
вот была,
да,
последняя новость, что ребята из DeepMind сделали другую сеть, которая обучала, ну, то есть сеть обучала сеть. То есть они друг друга тренировали, и в итоге, ну, получились результаты очень хорошие.
Но тут, наверное, да, вот я просто...
Но опять же, человек, да, это здесь... человек сделал две сети и заставил их друг друга чему-то научить. Но ведущую роль играет человек. То есть человек загружает данные в сеть и учит ее играть в Го или шахматы. Человек делает две сети и учит их обучать друг друга чему-то. Я люблю приводить пример такой, что сеть и вообще, ну, вот эта вот вся область искусственного интеллекта — это, ну, скажем так, новый тип инструментов для человека для решения каких-либо задач.
Ну, то есть который никогда, никогда не обретет автономию и субъективность собственную.
Абсолютно. Ну, то есть это как вот там много веков назад человек впервые изобрел молоток. Вот, он этим молотком мог дом построить, да, а мог там друг друга переубивать. Но вот как-то эволюция вывела нас к тому, что все-таки молоток в правильном направлении мы использовали. И, в общем-то, мы с вами вот сейчас здесь разговариваем благодаря этому.
Продолжим наш разговор о продвинутом цифровом молотке с Денисом Филипповым после небольшого перерыва. Снова здравствуйте. Программа «Футурошок» на волнах Радио Свобода. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас Денис Филиппов, руководитель отдела разработок голосовых технологий и продуктов компании «Яндекс». Говорим мы о новом голосовом помощнике «Яндекса» по имени Алиса, которая уже снискала популярность у пользователей интернета уже с 10 октября, если я понимаю, уже три недели она в таком практически в автономном режиме, в автономном существовании. Такой вопрос. Это не было сомнений, мужчина или женщина?
Сомнений не было. То есть, на самом деле, опять же, когда проектировали вот персонаж, естественно, был выбор и был соблазн сделать мужчину. Ну, потому что Siri, все конкуренты, там женщины. А давайте сделаем вот мужчину. На самом деле, начали изучать эту тему, почитали всякие исследования. Очень много было исследований вокруг контакт-центров. Почему, когда мы звоним в контакт-центр, там в основном отвечает женский голос. Исследования говорят следующее, что женский голос у человека ассоциируется с домом, с ситуацией безопасности, доверия. И самое важное, что женский голос ассоциируется с голосом матери. То есть, а мать — это всегда вот что-то такое вот безопасное, теплое и, ну, вот тебе комфортное. Мужской голос ассоциируется с другими вещами.
С нормативными, с какими-то...
Это командный голос, это воин, это командир. И это действительно, ну, вот какие-то правила и нормативы задает мужской голос. Поэтому разные, например, вот пожарная сигнализация, как правило, мужской голос там командует, что покиньте помещение. Соответственно, ну, для нас выбор после таких изысканий был очевиден, что нам важно пользователю дать максимально комфортную атмосферу, поэтому женский голос.
Вообще, голосовой интерфейс, глядя на будущее, он станет основным? Он станет заменять дактильный интерфейс?
Мы считаем так, что... Ну, то есть мы этим занимаемся последние 5 лет очень плотно. То есть в наших приложениях там впервые голосовой интерфейс появился, наверное, в году 2012-м. Мы считаем так, что это новый тип интерфейсов. То есть раньше были там вот графический интерфейс, клавиатуры, мышки. Дальше появился тач-интерфейс, который сделал революцию в мобильных устройствах. Сейчас мы стоим, кажется, на пороге следующего витка развития интерфейсов, когда появится новое устройство, где будет только голосовой интерфейс. Вот. Но при этом я абсолютно не верю в то, что он полностью заменит другие интерфейсы собой. Ну, очевидно, вот мой любимый пример лифта. Ну, в лифте мы не будем разговаривать с нашим голосовым помощником и диктовать ему какую-то, ну, приватную, например, смс-ку, да?
Понятно, ситуация публичности.
Да, да, да. Ну, то есть здесь, естественно, никуда не денется тач-интерфейс, если мы говорим о мобильных. Дальше, ну, в бытовых приборах я верю, что прорастет голосовой интерфейс, но он, опять же, будет наряду со стандартными интерфейсами.
Потому что здесь же вопрос вообще, если говорить о голосовом вводе, что очень важная для человека моторная информация идет в мозг через как бы пальцевый контакт и через умение писать. И мы можем потерять какие-то существенные навыки свои, если мы все свое общение с внешней средой сведем к голосовым командам.
Это правда. Поэтому мы не перестаем писать, мы все еще пишем, но, кстати, мы, если, наверное, обратили внимание, сильно меньше стали писать ручкой, да, все да. больше это на клавиатуре или на экране происходит. Здесь, на самом деле, Ничего, наверное, страшного нет. Ну, то есть, если человеку важно что-то запомнить, и он понимает, что там вот эта вот механическая память у него лучше работает, то он будет записывать. То есть, опять же, голосовой интерфейс – это упрощение каких-то задач, но не исключение других интерфейсов.
Вы в самом начале сказали, что Алиса учится и растет. То есть она постоянно, так сказать, чем больше мы с ней говорим, тем умнее и взрослее она становится?
Ну, в общем-то, у нас есть огромный бесконечный список того, чему мы должны научить Алису. Вот, мы его, естественно, постоянно реализуем. Дальше, да, естественно, когда пользователи общаются с Алисой, мы понимаем, где она хороша, где она пока еще не очень умеет обрабатывать эти запросы. Соответственно, для нас очевидными становятся приоритеты, чему ее в первую очередь нужно научить. И эта работа идет, ну, непрерывно.
А в ней не принимают участие педагоги, скажем? У вас нету вот преподавателей вот, развития речи, логики, что стадии роста этого искусственного интеллекта, они как-то похожи со стадиями роста сознания ребенка и его развития речевых навыков, ну, и социальных навыков?
Аналогия красивая, но нет. Ну, в смысле, технология работает несколько иначе. Все речевые технологии, опять же, строятся на сборе правильных обучающих вот данных. То есть Алиса лучше начинает распознавать речь, сама начинает лучше говорить, чем больше данных правильных мы соберем для ее обучения. С другой стороны, Алиса бы могла выполнять роль педагога и, там, например, там, учить детей, проверять их произношение и так далее. У нас даже был, насколько я помню, один отзыв в службу, ну, поддержки. Одна благодарная мама написала, что у ее сына была проблема с выговариванием букв. И когда запустили Алису, он пытался с ней поговорить, и Алиса его не очень хорошо понимала, потому что, ну, он некоторые буквы важные не выговаривает. А при этом параллельно он занимался с логопедом. Так. И мотивация у ребенка не очень большая была. Говорит, вот с вашей Алисой, я не знаю, что произошло, но вот сын начал заниматься с логопедом, и у него стали получаться выговаривать буквы.
А вот я тоже думаю, я все пытаюсь понять, можете ли мы приблизиться к тому пределу, когда Алиса начнет обретать черты личности. Ну, смотрите, скажем, если по реакциям судить, ну, вы программируете, да, что не надо говорить какие-то вещи, а если это не вы скажете, а она сама поймет из реакций пользователей. Она им ответила оскорбительно, там, тем же матерным словом. И это не потому, что вы сказали, что мат – это плохо, а потому что пользователь плохо среагировал. Вот такие есть, она учится по реакциям.
Скажем так, сейчас нет. То есть она не умеет слышать реакцию пользователя. Но мы занимаемся... Это раздел вообще голосовой биометрии называется. Да? То есть в нашем голосе много содержится информации о нашем настроении, о наших эмоциях, ну... Там, если в первом приближении, там, довольны мы или недовольны ответом, например. И там, да, действительно, одна из задач, в том числе, научить Алису распознавать вообще, а с какой эмоцией сейчас человек с ней говорит, чтобы она в зависимости от этого меняла свой диалог.
Я не про голос даже говорил, не про тембр голоса, не с голоса это считать, а даже если с текстового ввода, с реакцией, чтобы она поняла, что человек обиделся. Она может распознать эмоцию?
В общем-то, тоже можно это сделать. Но, опять же, это достаточно непростая задача, потому что здесь нужно очень много провести работы по разметке таких текстов.
Это, это как бы вот next step, это next big thing, да. Следующее. Потому что вот мы как раз незадолго до вас говорили тоже с человеком об искусственном интеллекте, и мы вот сравнивали искусственный и эмоциональный интеллект. И вот что как бы и будущего это будет EQ, IQ и плюс EQ. И вот вопрос в том, чтобы вы научили свою Алису эмоциональному интеллекту, чтобы она сумела считывать реакции, прогнозировать реакции окружения.
Абсолютно так. Ну, то есть сейчас мы сделали первый шаг вообще в эту область, да, то есть это новый, действительно новый тип интерфейсов, которые могут общаться с человеком и... приблизительно так же, как человек. Но очевидно, что здесь еще очень много нерешенных задач, и вы абсолютно правы, что мы, когда общаемся друг с другом, мы многое считываем по вообще поведению нашего собеседника, по тому, как он звучит. То есть мы можем безошибочно сказать, что там собеседнику очень нравится с нами общаться, или он недоволен какой-то нашей фразой, и так далее. Да. И да, я согласен, что это, наверное, следующая большая история, которая, ну, которой все будут заниматься.
Но сама она может какие-то, то есть, по крайней мере, эмулировать эмоции, да? Она говорит, сарказм, говорит она.
Это заготовка к этому второму большому шагу.
А, это просто это как бы заготовка. Это звучит довольно забавно, когда, так сказать.
То есть, да, у нас сейчас, к сожалению, нету инструменты и технологии, которые может в ее голосе передать этот самый сарказм, поэтому здесь мы пошли на такую небольшую хитрость, да, мы просто в текст добавляем сарказм, да, ну, то есть, вот, или шутка.
Да.
Вот. Дальше, естественно, это должно быть в ее, это должно считываться из ее голоса.
Ну, вот это, собственно, да, последний вопрос о том, что дальше, есть ли какая-то здесь финальная цель, ну, понятно, что нет финальной точки, но, скажем, большая цель, к которой вы стремитесь. Это сейчас это не рыночный продукт, это вас, для вас скорее половина маркетинговый такой, да, ну, создается, и половина сказал, это что... исследовательский.
Я бы сказал, что для нас это такая мечта. То есть вот мы эту мечту начали реализовывать, потому что на самом деле, ну, понятно, что голосовые помощники, они впервые появились там в начале, там, где-то 2010 год, Siri 2011 год. Вот. И просто сейчас мы находимся на том технологическом уровне, когда мы смогли это уже сделать в каком-то первом варианте, да. А дальше, ну, собственно говоря, дальше хочется ее учить действительно быть во многом полезной людям, да. То есть сейчас она умеет базовые вещи, отвечать там погоду, найти ближайшее кафе, построить маршрут. Но на самом деле хочется большего. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим потенциал вот развития именно самой персоны. Да?
Да.
То есть вот Алиса, она сейчас... Вот почему я ее маленькой девочкой назвал? Ну, потому что она многого не понимает. Иногда ведет себя неадекватно задаваемым вопросом. Да, с ней интересно побеседовать, но не настолько, как с живым человеком. И, ну, вот, наверное, следующая большая история, куда мы стремимся, это сделать действительно интересного собеседника, который может помогать нам с ежедневными задачами. То есть, которым можно вот прям вот сказать, так, напомни мне сделать это, когда я буду проезжать, напомни мне заехать в этот магазин.
Да.
Вот, ну, то есть, давать ей достаточно сложные задачи в одном предложении.
Коммуникации с человеком. Ну что ж, спасибо за этот рассказ. У нас в гостях был Денис Филиппов, руководитель отдела разработки голосовых технологий и продуктов компании Яндекс. Ну, а нашим слушателям скажу, говорите с Алисой, ей это нравится, и она подобно ребенку растет, подобно нашему общему детищу. Спасибо, это была программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.